Наконец Кулинов добрался до своего дома, юркнул в калитку, поспешно задвинул засов, бросился на крыльцо. Дверь была заперта. Он постучал в окно, долго не открывали. Он слышал, как шептались за окном, а громилы уже ломали калитку. Грохот наполнял всю улицу. «Да творите же!» — отчаянно кричал Кулинов. «Ведь они меня убьют!» Его хозяйка, сырая вдова, мещанка и ее две рохли дочери боялись открыть. Они дрожали и шептались за дверью. Тогда вскочил с постели хозяйкин сын, 15-летний мальчик Митя, бросился было к двери, но мать его оттолкнула и сердито зашипела на него. Мальчик побежал в комнату жильца и там распахнул окно. Громким шепотом позвал: «Алексей Степанович, лезьте в окно». Кулинов проворно вскочил в окно и захлопнул его за собою. Как раз вовремя. Громилы ворвались во двор. Долго стучали они в двери и в окна, но почему-то боялись ломать дверь. Сырая вдова и две рохли тряслись от страха. Они стояли все трое за дверью в комнату Кулинова и ныли на разные голоса: «Батюшка Алексей Степанович, выйдь, сделай милость к окаянным, силой войдут, и нас из-за тебя погубят, и мальчонку пришибут, будь благодетель, выйдь! Мы за твою грешную душеньку Бога помолимся, сиротская молитва до Бога доходчива!» Митя упрекал их: «Бога побойтесь, маменька, на смерть человека посылаете. И вам, сестрице, стыдно, чем бы маменьку успокаивать, а вы ее пуще расстраиваете». Мать зашипела на него: «Ты у меня помолчи, шалопут. Зачем его впустил? Ведь нас под обух подвел. Погоди, жива к утру останусь, так я с тебя 7 шкур спущу». Митя деловито отвечал: «Нынче, маменька, таких прав нет. Что следует — накажить, а тиранить нельзя». Громилы шумели на дворе и распевали песни. Полиция пришла только утром, за дами, через огороды. Сбегал Митя в полицейское управление и рассказал, что толпа хулиганов ломится в их дом. Сами полицейские словно и не заметили шума и выстрелов. Буянов разогнали, но никого из них не задержали. А у Кулинова сделали обыск, на всякий случай. Ничего не нашли. Счастливая случайность. Еще дня за два был целый тюк литературы, но ее удалось быстро распространить. Револьвер же догадливый Митя стащил еще утром и спрятал на огороде. Этот случай сильно взволновал и без того возбужденных рабочих. Говорили: «Что ж это такое? От черносотенцев житья не стало. Скоро нас как собак убивать будут». Через день началась забастовка. В толпах рабочих раздавались угрожающие крики: «Долой черносотенцев!» Забастовка продолжалась 2 недели. С фабрик и заводов забастовка перекинулась в учебные заведения. На беду случилась как раз в эти дни неприятная история в гимназии. Какой-то маленький гимназистик на перемене занялся пусканием в лиц товарищей и учителей бумажных стрел, намоченных чернилами. Учителя политично делали вид, что не замечают. Одна из таких стрел попала в лицо проходившему случайно через зал директору, человеку нервному и болезненному. После этой удачной стрелы старшие гимназисты захохотали. Директор, придирчивый и раздражительный, был нелюбим учениками. Шалун так оторопел, что не догадался ускользнуть от бросившегося к нему директора и получил от него звонкую пощечину. Услышав звук пощечины, гимназисты зашумели и засвистали. Несколько дюжих молодцов из старших классов бросились на директора с кулаками. Испуганный старик бегом добрался до своей квартиры и уже оттуда не выходил. Об этом случае много говорили в городе. По обыкновению сильно преувеличивали и присочиняли небывалые подробности. Говорили, что директор сбил мальчика с ног и кричал на него: «В карцере сгною!» Гимназисты и гимназистки кричали, что дальше так жить нельзя. Они произвели в классах химическую обструкцию, побили стекла в квартире директора гимназии и еще кое-где. Вместо уроков устраивали сходки, заперев двери своих классов, чтобы не входили учителя. Наконец объявили, что присоединяются к общей забастовке. Директор гимназии послал по начальству прошение об отставке. но вместо отставки его перевели в другой город, а к Новому году дали звезду.